Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и Мария Львова-Белова, исполнительный директор некоммерческой организации «Кварталы», о которой мы неоднократно говорили. Я думаю, многие наши слушатели об этом знают, но мы поговорим еще обязательно в нашей программе. Мария находится в Пензе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елизавета.
Давайте начнем с новостей. Недавно мы все с радостью услышали о том, что вы победили в конкурсе «Лидеры России». Ну, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Что был за проект? Как это проходило? Как вы вообще решили участвовать там? Как время нашли? Вот мне особенно интересно.
Это довольно спонтанное было решение, и просто мой зам решила почему-то, что я обязательно должна поучаствовать в этом конкурсе. Я сама подала заявку на меня, вот, и поставила как бы перед фактом, сказала, ну попробую, что тебе стоит. И как бы первый блок — это были тестовые занятия решение тестов дистанционно, и там на разное, на эрудицию, на там литература, история, математика, география, в общем, из разных сфер проверялись просто знания. Ну и как бы это начало так затягивать, потому что интересно, ты тесты проходишь, как ты себя проверяешь, и какие-то вещи, которые не знаешь, там потом смотришь и как бы саморазвитием занимаешься. Ну то есть это скорее такой был спортивный интерес вначале. И потом, когда я прошла в полуфинал, он был в Приволжском федеральном округе в феврале месяце, вот, и как бы там уже, да, я поняла, куда я попала, потому что когда вокруг тебя огромное количество умнейших, талантливейших управленцев страны, это в основном люди бизнеса или чиновники, ну, как бы общественников там было крайне мало, и, конечно, для меня это был уже тогда вызов, потому что когда ты находишься среди таких как бы людей, тебе хочется тоже не ударить в грязь лицом. Ну и как бы я решила, что буду биться до конца, как получится. Ну, видите, получилось пройти в финал, и получается из 230 участников, 230 тысяч участников было изначально, до финала дошли 300 человек, и вот как бы из этих 300 выбирали сотку лучших как раз вот на финале «Лидеры России», который проходил в Сенеже буквально неделю назад. Значит, что это из себя представляло? То есть всех людей поделили на 10 человек, на команды. На протяжении дня им давали разные задания, кейсы, как это называлось. Ну, например, там, вести переговоры, и там у каждого, например, была какая-то своя задача, которую он должен был добиться при переговорах. Или, например, поднятие с колен бизнеса, а ты новый генеральный директор, который был назначен, там, например, вчера, да, тебе нужно сохранить и кадры, тебе нужно увеличить доходы организации, там, компании, тебе нужно выстроить правильные взаимоотношения с замами, ну и прочие-прочие вещи. Вот, и вот на протяжении дня, как бы, ты все это дело решаешь, рядом с тобой находится такой твой куратор, который следит за твоими действиями, следит за тем, как ты все это дело проводишь, как ты коммуницируешь, какой уровень влияния у тебя в команде, внедряешь ли ты какие-то изменения, какое-то твое видение стратегическое проблем. Вот. И потом из этих баллов все это суммируется, и получается как бы твой конечный результат. Вот. Ну, в общем, по итогам вот этих игр, да, я вошла в сотку победителей.
Как долго это все проходило?
Было на протяжении 3 дней. Вначале, вот как я говорила, игры, да, такие тестовые задания, потом работа с наставниками, потому что ключевая вещь лидеров России — это то, что все победители получат наставников из числа ведущих персоналей страны, то есть это и государственные чиновники, это руководители крупного бизнеса, и ты как бы вот можешь выбрать себе наставника, и если это совпадет с желанием самого наставника, то как бы ты получаешь на год себе человека, который поведет тебя в большой мир либо политики, либо бизнеса.
А вы уже выбрали наставника?
Ну, я заявила, там как бы каждый мог выбрать 7 человек. Я очень хочу, чтобы это был Сергей Владимирович Кириенко. Также там я бы не отказалась от Мишустина, вот, но пока это все сейчас рассматривается, я очень надеюсь, что все-таки Сергей Кириенко станет наставником для меня.
А когда вы ждете ответа?
Ну, до конца сентября сейчас все это решается.
У вас уже несколько очень значимых и эффективных проектов, мы сейчас будем про них говорить. Вы, вот сейчас спрошу так, постараюсь корректно, вы надеетесь с помощью победы в конкурсе и использовать этот ресурс, который победа дала, развивать их дальше, или у вас какие-то новые проекты?
Я понимаю, что сейчас все, что я могла сделать на своем местном уровне, с тем ресурсом, который был у меня лично, я все сделала. И сейчас необходим прорыв, как бы это там странно ни звучало, это выход на какую-то новую орбиту. И мне кажется, что благодаря конкурсу и тем знакомствам, тем контактам, которые этот конкурс принес, этот выход получится. Вот, потому что, например, к нам сейчас за опытом едут со всей страны, и это не преувеличение. То есть там, за прошлую неделю, например, у нас было 5 делегаций, больших, причем по 10 там, человек, когда собираются руководители НКО из одного региона или из нескольких регионов, просто приезжают посмотреть, пообщаться, перенять опыт. Но я понимаю, что всем этим НКО нужна поддержка. Ну, потому что, скажем так, как нам повезло, ну, не каждому везет. И, скажем, та поддержка, там, помощь Божия, спонсорские какие-то финансовые вложения, государственная поддержка. Но вот это как-то в нас это все аккумулировалось, но это не всегда так бывает у других, а очень хочется им помочь. И для того, чтобы действительно проект стал сетевым, для того, чтобы возможности у ребят с инвалидностью появились и в других регионах, чтобы там из детских домов мне перестали звонить директора и говорить, что «Маш, ну вот у нас такой замечательный там мальчик, но вот сердце кровью обливается, ну как же я вот его сейчас в дом престарелых отправлю?» И вот пока эти звонки поступают, я понимаю, что работы очень много. Но со своими ресурсами я это сделать не смогу, при всем желании, при всем там, любви к своему.
Ну, а делу. Даже если бы они у вас были, это же странно со всей страны отправлять в Пензу детей. И что у них такая альтернатива, то есть либо получить доживание, по сути, доживание в психоневрологическом диспансере или в доме престарелых, или уехать в Пензу, правильно? По сути.
Да, все правильно.
Давайте напомним о том, что у вас в Пензе, почему к вам ездят делегации и почему поступают эти звонки. Про квартал Луи мы достаточно подробно говорили уже в нашем эфире, но я думаю, действительно надо напомнить. И про проект «Новые берега» я тоже хотела поговорить. Он какой-то даже чуть ли не более масштабный, да?
Ну, каждый проект, да, масштабнее, ну, потому что мы растем, вот. Но вообще, если говорить про наш первый проект, «Дом на Березовском», «Дом Вероники», это проекты, которые позволяют выпускникам детских домов не попадать в дома престарелых и психоневрологические интернаты, а жить нормальной жизнью в построенных домах при сопровождении поддержки специалистов при необходимости. Вот, сейчас у нас живет в наших проектах 23 молодых человека из нескольких уже регионов, да, если раньше это была только Пензенская область, сейчас мы потихонечку расширяем нашу географию, и к нам едут ребята из других областей, вот, что для нас тоже очень ценно. И эти ребята учатся, живут, работают, любят, встречаются, ну, в общем, все как у обычных молодых людей. Вот. И для того, чтобы они могли работать, мы создаем свои социально-предпринимательские площадки, потому что, ну, не очень востребовано это среди наших партнеров, они не совсем готовы к тому, чтобы принимать этих ребят к себе на работу. Вот. Поэтому у нас появилась своя типография, у нас есть свой хостел «Дом Вероники», у нас есть своя гончарная мастерская, есть свой цех по производству полуфабрикатов и кафе. В общем, большой перечень, где любой наш студент может найти себя. Вот. А что касается нашего нового проекта «Арт-поместье Новые берега», это резиденция для лидеров с инвалидностью. мы как бы вот эту тему лидерства уловили, потому что когда мы построили вот наши первые объекты, к нам начали приезжать ребята из разных регионов, такие активные молодые лидеры с инвалидностью, которые хотят что-то менять. И они говорят, мы вот готовы, но инфраструктура не готова, сообщества поддерживающего нет, там каких-то финансовых возможностей нет, а там куча мыслей и куча драйва внутри, и мы поняли, что вот в них ресурс. Потому что изменить, например, среду инклюзивную, доступную, возможно, только через людей, для которых это делается. Потому что мы с вами никогда не узнаем, что же нужно человеку на коляске, да, даже если очень сильно погрузимся в их мир. Или, например, что нужно незрячему человеку, какие у него потребности, какие у него там особенности. И у нас действует такой принцип «ничего для нас без нас». И это вот как бы как раз про наших ребят. И когда вот мы поняли, что мы можем создавать такие стажировки для ребят, когда они приезжают, когда с ним работают специалисты, когда мы упаковываем их проект, даем какие-то новые знания, новые компетенции, поддержку, и они дальше уезжали от нас, и мы понимали, что в регионах начали появляться какие-то вот их инициативы. И решили, что нужно создать такое пространство, скажем, Сколково, да, для людей с инвалидностью, вот, где они смогли бы в хороших условиях придумывать, генерировать, создавать там свои стартапы и прочие вещи. Ну и вот, собственно, арт-поместье — это большой комплекс из нескольких жилых домов на 120 человек. Сейчас построена только часть, и у нас живут сейчас 50 ребят из 11 регионов России. А есть инфраструктурные объекты, которые позволяют им реализовывать их задачи. Вот. На протяжении там всего времени с ними работают специалисты, разработана акселераторская программа, где они получают как раз необходимые знания. И вот сейчас уже пытаемся первые проекты ставить на ноги, запускать. Довольно интересно получается.
Подождите, то есть вы строите жилые дома, то есть квартал или поместье, да? Где они расположены, как в них жизнь устроена? Вы так говорите, как будто это некая повседневность. Я понимаю, потому что это ваша жизнь, для вас это привычно. Но для меня это звучит как какой-то рассказ про Эльдорадо, если честно. Что-то сказочное. Где эти дома?
Эти дома находятся рядом с Пензой, в большом поселке. Вот, то есть это не где-то изоляция такая, то есть прямо в центре поселка есть 2 гектара земли, на которых вот построен такой красивый коттеджный такой поселочек с очень красивыми домиками европейского такого типа. Вот, у нас, конечно, это прям действительно очень-очень так по-домашнему, по-теплому все это сделано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. У нас в гостях Мария Львова-Белова, исполнительный директор НКО «Квартал Луи». Мы начали говорить о поместье «Новые берега». Маша, я хотела бы уточнить. Значит, вы строите это поместье с домами, с коттеджами, куда люди с инвалидностью приезжают, там живут. Как вы сказали, они приезжают со всей страны. Что, получается, что любой человек может приехать и там жить? Или как это?
Конечно, не так все просто. Есть экспертная комиссия, которая отбирает участников. То есть мы несколько раз в год открываем конкурс на проживание. Люди подают заявку по определенной форме. Ключевым условием это должен быть проект инициатива, как я уже сказала. Что-то такое значимое, что человек принесет с собой в проект. Вот. И, безусловно, это могут быть и молодые ребята с инвалидностью, и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, приемные семьи, которые таких деток воспитывают. Вот. Но, конечно, должно быть какое-то ограничение. То есть почему-то эту инициативу, например, не можешь реализовать там, у себя в области, будучи там, собственно, в своем регионе. То есть что-то такое, что это там, отсутствие инфраструктуры, как я уже говорила, или там сложности какие-то финансовые, или отсутствие помощи специалистов, может быть, какие-то проблемы там с жильем у тебя лично. Вот. Но мы не про проживание, то есть мы именно про реализацию, про такая кремниевая долина. Знаете, когда вот мозги за проект, жилье за твои мозги, то есть вот как-то так. То есть ты приезжаешь, да, мы тебе создадим все условия, но тебе нужно будет поработать на благо общества. Вот как-то так.
И уже работает?
Да, уже развивается ряд проектов. Например, мы создаем сейчас сильное сообщество по поддержке приемных семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Вот, у нас даже сейчас появится возможность приезжать этим семьям к нам на какую-то там передержку, на передышку, работать со специалистами, да, в какие-то сложные моменты жизни для этих семей. Вот, потому что понимаем, что, да, у нас там сирот сейчас много, но в основном это либо детки с инвалидностью, либо это сиблинги, большое количество братьев-сестер, которые сложно взять, либо подростки. Вот, поэтому понимаем, что с этими категориями отдельная должна быть такая работа. Вот, и, собственно, над этим проектом работает мама 11 детей, 9 у нее приемных, из которых 5 с инвалидностью. Вот, она у нас живет в проекте, очень талантливая, активная такая мама, которая на практике знает, что и как должно быть. И то есть вот свои, собственно, умения, навыки, которые она наработала за все эти года, она готова ими поделиться.
Маш, можно я вас спрошу, хотя это имеет очень опосредованное отношение к теме нашей беседы, но просто вот то, что вы сейчас говорили, заставило меня вспомнить недавнюю историю, которая произошла в Смоленске. Я, честно говоря, думала, что эти все истории в прошлом. У нас наша знакомая взяла под опеку девочку из детского дома. Причем, ну, там была такая история. Наша знакомая лежала в роддоме, готовилась третий раз стать матерью. Вместе с ней лежала несовершеннолетняя девочка из детского дома. Ну, и, понятно, была дальнейшая судьба ребенка этой девочки, когда она родит. И сердце нашей знакомой не выдержало. Она взяла под опеку и девочку, и ее новорожденную дочку впоследствии. Девочка вскоре стала совершеннолетней, это там длинная история, она, все было хорошо, все вообще было как в сказке, но в какой-то момент девочка столкнулась с фондом, который ей стал объяснять, что опекуны — это такое зло, все опекуны нацелены на получение денег, настроили против опекунши, подорвали доверие, и фонд ее бросил. Естественно, наша знакомая опекун, она очень расстроена, она очень переживает, она ничего не может сделать. Судьба девочки катится под откос, если уже там не находится. Судьба младенца, которому уже 2 года, тоже не определена в итоге. Такая вот история. Извините, что это столь длительное отступление.
Нет, Лиз, да, да, очень интересно.
Есть ли противоядие против таких историй? Это как-то регулируется, деятельность фондов, там, деятельность опекунов? Или тоже это у нас непаханное поле?
Лиз, ну, да, вот вы сейчас рассказывали эту историю. Я понимала, что в моем случае я как бы и в той, и в другой шкуре была. То есть я и приемной мамой была, и, собственно, руководителем фонда, но не коммерческой организации. Мы никогда с вами не сможем предугадать и как-то, ну, я не знаю, предусмотреть вот такие повороты от благотворительных фондов, потому что, ну, во-первых, все мы люди, и у каждого из нас, ну, то есть по факту-то они же пытались сделать лучше девочки, да, но не получилось, они как бы это все дело и бросили. Вот, поэтому единственное, что, какое решение, ну, я вижу, например, в этой ситуации, это то, что какие-то такие профессиональные некоммерческие организации, которые занимаются социальной деятельностью профессионально, а не просто, что вот захотел я там подарков подарить, да, я подарил, захотел я фотосессию красивую, дорогую устроить, я устрою. А именно с точки зрения качество оказания услуг клиента, то есть именно мы часто говорим, что наши подопечные – это наши клиенты. И мы должны понимать, что это не сиюминутное какое-то удовольствие, мы должны понимать, насколько то, что мы делаем, полезно, ну, например, на перспективу для этого человека. Вот. И вот когда этот подход какой-то грамотный, профессиональный будет сформирован, когда вот эти экспертные организации будут заявлены, когда они станут неким таким мерилом правильности работы некоммерческих организаций, когда появится такая специальность, как руководитель некоммерческой организации, и можно будет научиться этому, вот тогда, наверное, таких вещей будет меньше. Но как бы мы никогда не будем застрахованы от каких-то шарлатанов, от каких-то однодневных фондов, от фондов, которые открываются чисто только для зарабатывания денег. Вот. Но как бы нужно в этом плане, конечно, работу вести. Я думаю, что вот те моменты, о которых я сказала, они во многом помогут, ну, в нашей стране, чтобы этого было меньше.
А идет уже развитие этих моментов?
Однозначно идет. У нас сейчас очень много появляется сильных организаций, конечно, там в наших столицах, там, в Питере, в Москве. Региональных фондов сильных не очень много, потому что им постоянно приходится заниматься там, поиском денег, продвижением своих инициатив, потому что ну, с регионального уровня очень сложно достучаться до какого-то федерального уровня. Вот. Но сейчас все больше и больше уже, например, отношение к некоммерческим организациям как к партнерам социальных учреждений, например. Да? Вот. И сейчас появляются там какие-то курсы, какие-то стажировки для сотрудников некоммерческих организаций, когда они могут повышать свои там знания. Сейчас очень так активно ведется обмен опытом, то есть очень много организаций друг к другу постоянно выезжают, там фонд президентских грантов это очень поддерживает, да, какие-то ресурсные центры, которые прокачивают некоммерческие организации. Вот, поэтому, ну, я вот 12 лет в благотворительности, если сравнивать, что было вот 12 лет назад и что сейчас, это, конечно, разница колоссальная. Но я год назад была в Италии на стажировке в обществе Эгидия, и до них, конечно, нам еще очень далеко. То есть здесь нужно смотреть, как бы, что мы берем за идеал. Вот, поэтому работы еще много, но при этом мы сейчас очень уверенно движемся к профессиональным НКО, и это не может не радовать.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.